Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, сердечно вас всех поздравляем с наступающим рождественским постом, этим благоприятным временем, которое будет готовить нашу душу к этому великому празднику Рождеству Христову. Поэтому, предваряя рождественский пост, всех вас поздравляем, напутствуем вас, чтобы вы, по милости Божией, с пользой для души провели это время. Храни вас всех Господь.
А тема нашей передачи сегодня звучит следующим образом. Душевный мир. Возможно ли его сохранить в современной жизни? Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, что же такое душевный мир? Каковы его свойства?
Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, говорит очень важные для всех нас, для христиан, слова. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот в этом же Евангелии Господь говорит еще об одном очень важном качестве всех христиан. Кроме вот этой любви между собою, которая сразу будет отличать христиан, последователей Господа, Спасителя нашего, это то, что мир будет их всегда ненавидеть. Конечно, наш русский язык, при всем его богатстве, у нас есть только одно слово «мир», хотя в оригинале на греческом языке есть даже три разных слова, обозначающих мир как космос созданный, мир как совокупность человеческих страстей и мир как внутреннее вот это благодатное состояние. И вот Господь говорит, что вас будут все ненавидеть, вы будете ненавидимы всеми именем моего ради. И почему такое происходит? Господь говорит, что если бы вы, ученики, апостолы, были от мира, то мир любил бы свое. Мир любил бы вас то, что похоже, что сродно ему, то, что вас роднит с миром. Мир, как совокупность человеческих страстей, любит в каждом человеке и в христианине, если это есть что-то свойственное миру, то есть страсти, похоти, вот это вот стремление к славе, к богатству и к всему тому, что удаляет от Бога. А Господь говорит далее своим ученикам: «Но я избрал вас от мира, и поэтому ненавидит вас мир». Вот видите, какое-то важное свойство, которое всех христиан немножко отличает от всех окружающих людей. То, что мир будет их ненавидеть. И в то же время Господь говорит, что раб не больше господина своего, и ученик не выше учителя своего. «Если меня гнали, и вас будут гнать, если мое слово соблюдали, и ваши будут соблюдать». Вот это очень важное свойство христиан. Они должны иметь любовь между собой. Мир будет их ненавидеть, а они должны продолжать светить вот этим своим внутренним миром, окружающим людям, должны продолжать любить всех и помочь всем прийти ко Христу.
Как интересно получается, христианин излучает свет, дарит мир, любовь, а его ненавидит. Почему это происходит?
А Господь об этом сказал, что возненавидят вас имени моего ради. Мир почему возненавидит вас, говорит Господь в Евангелии от Иоанна своим ученикам апостолам, в их лице всем нам, всем последователям до второго пришествия, всем христианам, что мир будет вас ненавидеть, потому что не познал ни меня, ни Отца, пославшего меня. Вот мир больше возлюбил тьму, нежели свет. Они возненавидели самого Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, предали его крестной смерти. И поэтому все истинные последователи Христа, они будут одновременно и ненавидимы миром, и в то же время мир будет смотреть на них с некоторым восхищением. Все равно будут находиться люди, которые будут учиться у христиан, и хотя внутренне даже гнать их и презирать, а где-то в глубине души будут понимать, а ведь мы не такие, как они. Они действительно ради своих идеалов, ради своей веры готовы пойти на любые жертвы. Еще вот очень важно вот к той теме, о чем мы хотели бы сегодня с вами, дорогие друзья, побеседовать и призвать вас к размышлению на эту тему о внутреннем душевном мире. Возможно ли его в наше время сохранить? Вот мы знаем и ежегодно вспоминаем когда Господь наш Иисус Христос родился в Вифлееме, то ангелы явились пастухам и пропели удивительную, доселе неслыханную людьми песнь: «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение». То есть ангелы свидетельствуют, что на земле с рождением Господа Иисуса Христа как бы появилась новая реальность. Хотя в мире продолжает царствовать грех. Люди совершают преступления, и даже в частности, вот только родился Богомладенец Христос, а Ирод уже спустя короткое время совершает чудовищное преступление. Ну, даже в ту эпоху языческую оно считалось невероятной жестокостью, убил 14 тысяч невинных вифлеемских младенцев. И в то же время, несмотря на то, что преступления, зло, войны, какие-то катаклизмы, взаимная вражда в мире продолжает существовать, но с рождением Христа в эту земную реальность приходит новое состояние. Это внутренний благодатный мир. И христианин, он как раз призван стяжать этот внутренний мир. И когда он этот внутренний мир стяжет, он может больше помочь окружающим людям, нежели там словами или там статьями, книгами и так далее.
А нельзя ли сказать, что человек, который стремится к душевному миру, как бы становится равнодушным ко всему окружающему? Может быть, со стороны показаться так, что человек, который
безразличен,
равнодушен.
Да, вы знаете, вы очень хорошо, что вы коснулись именно такой грани, потому что у людей не церковных, ну, далеких вообще от веры, у них иногда создается такое ложное представление, что вот люди верующие, они как бы живут в своем мирке, где им комфортно, где общаются с себе подобными, со своими единомышленниками, они как бы, ну, условно говоря, в неком коконе находятся, им интересно и тепло, и уютно здесь, и они таким образом как бы закрываются от скорби, от страданий всех окружающих людей, что якобы человек верующий – это эгоист. По принципу «моя хата с краю, я ничего не знаю». Это неправильно. Собственно, те люди, которые вот закрываются от бед, от страданий окружающих людей, вот они как раз-то внутреннего душевного мира никогда не будут иметь. Потому что равнодушие и безразличие – это не синоним мирного внутреннего состояния. И напротив, вот как раз те, вот посмотреть на подвижников веры, на святых мучеников, на преподобных, те, которые и молились за мир, молились за окружающих людей, даже за своих гонителей, за распинателей, за тех, кто их, на них клеветал, лишал их имущества, разлучал их друг с другом. Они за них молились, и они, страдая больше всего в этом мире, и в то же время имели этот внутренний благодатный мир, который не имели те, кто их гнали. Вот даже сколько было вот в истории посмотреть людей, которые по мирским представлениям, их жизнь была как полная чаша. Они все имели, но не могли найти внутреннего покоя. И сейчас немало таких людей, они готовы, знаете, вот, путешествовать по миру, и искать все новых-новых развлечений, все новых-новых впечатлений. И у них есть на это и финансовые возможности. И, казалось бы, вот и преподобный Паисий Святогорец, мы часто с вами на наших встречах его цитируем, он многим из таких людей советовал: пойди лучше в ближайший дом престарелых или в детский дом, если у тебя есть средства, помоги нуждающимся. А ему с недоумением, причем искренним недоумением, говорю: а зачем? Что мне это даст? Ведь это же неинтересно. Они готовы тратить свои средства и свое время и силы на то, что все равно не даст душевного мира, не даст внутреннего покоя. Вместо того, чтобы пожертвовать собой ради ближних, и тогда ты стяжешь хотя бы отчасти этот внутренний мир, когда ты будешь думать о других, а не замыкаться в себе. Поэтому тот вопрос, который вы задали, очень хорошо, что вы его задали, потому что у людей светских, около церковных есть такое представление, что душевный мир – это безразличие и равнодушие. Но это совсем не то.
Интересно получается, что наоборот, человек как бы сострадающий, казалось бы, находящийся в немирном состоянии, наоборот, этим состраданием и помощью другим стяжает внутренний мир.
Вот как раз тот человек, который больше всего страдает от разных внешних негативных проявлений. Но если он живет крепкой верой и надеждой на Бога, то вот у него внутри мир. Подобно тому, знаете, как в океане. На поверхности океана может быть буря в 9 баллов, а на дне океана тишина.
У нас первый звонок. Отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот я прочитала одного православного автора, что не обязательно зачитывать молитвенные правила, а достаточно читать только те молитвы, в которых есть сердечное расположение. что не обязательно читать именно утром, вечером, а делать это можно в любое удобное время, что такая молитва дороже Богу, чем зачитывание. Вот как вы это прокомментируете? Спасибо.
Спасибо, Господи. Очень мудрый вопрос. Мне тоже приходилось читать статьи авторов православных, которые говорят, что, например, молитвенное правило ко причащению, вот три канона и канон ко причащению читать не надо, советуют своим читателям, а вы лучше почитайте одну-две главы Евангелия. И всегда, вот когда я такое читал, мне возникает вопрос, а почему или-или? Когда, если ты готовишься принять Христа, готовишься соединиться с Ним, с твоим Творцом и Спасителем в таинстве, наоборот, и Евангелие почитай. Одну главу Евангелия, одну главу апостол, и почитай каноны, чтобы лучше свою душу подготовить. Но я попытаюсь вам ответить следующим примером, который, наверное, известен любой маме, любой бабушке, любому, любой женщине, которая является воспитателем в детском саду, любому врачу-педиатру. Если маленький ребенок, то, что ему мама готовит, ставит на стол, не будет кушать. Это я не люблю. Это я не хочу, это мне не нравится, к этому у меня сердце не лежит. А вот я хочу только конфеты, там, чупа-чупсы и прочее. И вдруг найдется какой-нибудь добрый дяденька, который скажет, слушай, а если ты не хочешь, да ты это не ешь. Зачем тебе есть по режиму, первое, второе, ты... Вот то, что тебе хочется, то ты и ешь. Несложно догадаться, я думаю, все наши дорогие телезрители понимают, да, что если ребенок пойдет по такому пути, он быстро начнет его иммунитет падать, начнет больше болеть, веса не добирать. И то есть в целом он будет плохо развиваться. Почему? Потому что он делает только то, что ему приятно, нравится. Вот только конфеты и все. А мама, она же лучше знает, что ему полезно для развития. Вот точно так же можно провести аналогию. Святая Церковь – это наша любящая, нежная, заботливая мать. Если Святая Церковь установила молитвенные правила, есть утренние молитовки, посмотрите содержание и хотя бы наименование, кто составители молитв. Святитель Василий Великий, Макарий Великий, святитель Иоанн Златоуст. Духом Святым просвещенные люди составили молитвословие, где как раз изложены самые вот правильные, нужные, необходимые для твоей души мысли и чувства. Есть вечерние молитвы. А если мы будем подобно таким вот непослушным детям, выбирать те молитвы, которым сердце расположено, не будем слушаться Матерь Святую Церковь, то вот смотрите, простой пример. Вот сегодня у меня вот сердце лежит почитать только две молитвы из утренних. А завтра встану, а вдруг у меня сердце вообще не лежит? А послезавтра не лежит сердце. У меня сердце лежит, допустим, телевизор посмотреть. Так что, получается, вообще не будем молиться. К сожалению, такого рода советы... Не будем касаться авторов, тех книг и статей, которые так говорят. Это признак очень поверхностной веры, веры интеллектуальной. И, собственно, такие советы, они больше нравятся людям внешним, околоцерковным. И я ловлю себя на мысли, когда я... Мне попадались подобного рода советы, сразу думаешь, смотри, как интересно, какой свежий взгляд. Новый совет, лишенный какого-то фундаментализма, фанатизма, что вот действительно, зачем читать все, зачем все вычитывать, когда можно только то, что нравится. Но надо помнить, кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Отец Дмитрий, вот к вопросу о душевном мире. Стоит ли, нужно ли в молитве стремиться непосредственно к душевному миру? Вот, например, Паисий Святогорец говорил, что ни к чему, кроме покаяния, в молитве стремиться не стоит. Искать только покаяние. Как же через молитву обретается душевный мир?
Совершенно. Даже более того, я хочу немножко ваши слова продолжить. Преподобный Паисий Святогорец, он говорит, и не только в молитве, а весь, все твое подвижничество должно быть направлено, чтобы взыскать покаяние. То есть и пост для этого, и коленопреклонение, любые телесные подвиги направлены на то, чтобы испросить покаяние. Ищи в своем подвиге покаяние только. Только покаяние. Но дело в том, что там, где покаяние, когда человек кается, сознает перед Богом свои грехи, кается, плачет о своих грехах, и он получает от Бога прощение, и на него снисходит благодать Духа Святого, и он как раз получает душевный мир. Вот подлинно кающиеся люди, вот у них и есть душевный мир. Те, которые не каются или считают, ну, как знаете, большинство современных людей, к сожалению, считают, что, в принципе, а какие у меня грехи? а что я такого особенного сделал, чтобы мне вот там, чего мне напоминает идти на исповедь, от чего ради, а что я такого делал? Вот тот человек, который вообще не видит своих грехов, он закрывает для себя двери покаяния. И у него никогда внутреннего мира и покоя нет. Он готов рассуждать, может быть, даже красиво, о вере, о благочестии, о подвигах других, а не хочет палец о палец ударить, чтобы немножко этим подвигам подражать. Как очень мудро один из современных авторов, архимандрит Лазарь Абашидзе, пишет, что мы порой, у него есть замечательная книга «Мучение любви», мы, говорит, порой любим читать о подвигах подвижников веры, а не хотим хоть немножко этому подражать.
Но подражая, тоже не нужно впадать в самомнение, подражать именно нужно через двери покаяния. Покаяния.
Только покаяние, потому что покаяние – это основа духовная.
Отец Дмитрий, а как не потерять душевный мир? Почему он теряется и как не потерять?
Душевный мир, во-первых, тут, конечно, сначала надо бы хорошо задуматься, как его стяжать, потому что теряет обычно тот, кто уже что-то имеет. Ну, я с радостью постараюсь на ваш вопрос ответить. От чего он теряется? Чаще всего душевный мир теряется, наверное, все люди, православные люди, христиане, которые хотя бы стараются вести духовную жизнь по мере своих сил, они испытывали состояние благодатного душевного мира и помнят состояние, когда ты его вдруг теряешь, когда душевный мир от тебя уходит. Это по причине гордости, как старец Паисий говорил, генеральный штаб всех страстей, и производных от нее. Законорожденные чада гордости – это осуждение ближних, превозношение, саможаление. Когда, знаете, человек жалеет только себя, вот он в центре всего, его скорби, его болезни, его проблемы – это все единственное, все. Больше ни у кого нет ничего, никаких ни проблем, ни скорби, вот только он страдает, он или она. Вот, конечно, человек, который зациклен на себе, такое вот саможаление, у него никогда душевного мира не будет. Ему будет постоянно не хватать внимания, любви, заботы окружающих людей, даже если его будут ему постоянно люди одежду свою постилать под его ногами, все равно будет ему не хватать.
А вот суета, современная суета, мне кажется, это очень такой мощный противник душевного мира.
Совершенно верно.
Человек, допустим, испарился, причастился, вышел на улицу, а там и метро, и реклама, и телевидение, и все. И как вот с этим быть?
Ну, вообще, сам ритм жизни современных людей такой, что не только в крупных городах, но и в деревнях, и где угодно. Даже если вы, представьте себе, благополучные из храма вышли и без какого-то лишних встреч и разговоров дошли до дома, то дома же вас встречает телевизор Его Величества в центре комнаты, а может быть, даже и в каждой комнате, у людей современных. Еще есть интернет, и обязательно помысел тебя тянет. Узнай-ка, что новое произошло. Только включишь телевизор или в интернет зайдешь, и обязательно узнаешь что-нибудь, что лишит душевного мира. Поэтому тут надо очень себя внимательно блюсти, в том числе от лишней информации. И это, еще раз вернусь к тому, о чем вы немножко раньше спросили, это не значит, что человек замыкается в своем коконе от окружающего мира. А это значит, что человек благоразумно хранит то, что вот он стяжал. Пришел ты со службы, храни то благодатное состояние, которое у тебя есть. Ну, простой, реальный пример. Мы же вот в зимний период, мы же не можем прийти домой, открыть все окна и все двери. Неблагоразумно. Весь все тепло выйдет, и простудишься, и будет сквозняк. То есть у нас даже в нашей обычной жизни немало примеров, если бы мы повнимательнее смотрели, а из них можно проводить аналогию с духовной жизнью. Человек, который весь как открытая квартира с окнами и дверями, там не душевный мир, там вообще ничего доброго не сохранится.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем.
Меня зовут Виктор. Звоню я из Москвы. Скажите, отец Дмитрий, как определить и не перейти грань между христианским смирением и активной гражданской позицией православного человека в современном обществе?
Спасибо, Господи. Отличный вопрос. Судя по всему, Виктор, вы очень мужественный человек и решительный, раз задаете такой вопрос. Вы хотите стяжать христианское смирение как основу всех добродетелей и в то же время активно проявлять себя в современной жизни. Одно другому не противоречит на самом деле, но для нас недосягаемый, непревзойденный образец, и в то же время образец, на который надо стремиться, это Господь наш Иисус Христос. Внимательно почитайте в Евангелии, и увидите, как себя Господь вел в каждой ситуации. Когда надо было очистить храм Ветхозаветный Соломонов от тех, которые превратили его, ну, мягко говоря, в рынок, там и валы, и овцы были, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей, храм вместо дом молитвы превратился, как Господь праведным гневом движимый назвал вертепом и разбойнику. Господь сделал бич из верви и выгнал всех оттуда. И никто из тех, кто это видел, не смог ему воспрепятствовать. Ревность по Дому Божию снедемя, как записал святой Иоанн Богослов, который описывает это событие. То есть, когда надо защитить святыню, надо поступить так. А когда Господь сам был предан на страдания, начиная от Гефсимании и до креста, вот он стоял перед Иродом. Ирод ради любопытства хотел видеть от него какое-то чудо. Господь ни одного слова ему не произнес, ни в свою защиту не обвинял окружающих людей. Когда стоял перед судом Пилата, он не осуждал людей, которые предали его этой крестной смерти и кричали «распни, распни его». Он не говорил Пилату, за что они хотят меня распять? Я исцелил их, стольких больных, прокаженных, столько их накормил 5 хлебами в пустыне. За что они хотят меня судить? Себя Господь не пытался защитить. Он добровольно пошел на смерть ради спасения человеческого рода. И в то же время вот мы из Евангелия читаем вот эпизод, когда Господь в день субботний пришел в синагогу, и там была одна женщина, скорченная, 18 лет. Она была в таком тяжелом состоянии, могла видеть только землю, скрученный позвоночник. И хотя в субботу по иудейским законам нельзя было ничего делать, Господь ее исцеляет. И начальник синагоги с негодованием обращается с укором к народу. А народ-то в чем виноват? Люди пришли в субботу, чтобы вместе молиться, слушать Священное Писание Ветхого Завета. И он с таким укором обращается, говорит, 6 дней есть для того, чтобы исцеляться. В те дни и приходите, а не в день субботний. Укор был направлен к Христу, а обращен к народу. И Господь здесь не смолчал. Когда надо защитить честь ближних, говорит лицемер. А не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла в субботу? И не ведет ли поить? А эту черь Авраамову, которая 18 лет ее связал со знаном, разве не надо было исцелить день субботний? И нечего на это ответить. То есть, видите, отвечая на ваш вопрос, уважаемый Виктор, вот как бы такое золотое правило. Быть строже к себе, снисходите не к ближним. И, как премудро говорил старец Паисий, Афонский. В каждой ситуации есть до 10-15 подситуаций, подслучаев. Есть ситуации, когда надо решительно действовать. Есть, когда надо сначала обдумать, а потом действовать или говорить. Есть ситуации, когда надо помолчать, потерпеть. Да поможет нам всем Господь стяжать такую мудрость и рассудительность.
Я не думаю, что человек, который стяжал душевный мир, будет активно участвовать, допустим, в дебатах каких-то или в каких-то спорах. Все-таки есть разные формы проявления.
Совершенно верно. Все вот эти прекрасные, в кавычках, телепрограммы аналитические, где собираются люди, ведущий там дает возможность одному сказать, потом второму, третьему. Они именно чем интересны, что это кипение страстей. И люди готовы часами сидеть, устремив свой взор на экран, не замечая рядом стоящих своих же близких, которые нуждаются во внимании, и слушать, как там умные дяденьки и тетеньки рассуждают о том, что вот было то, потом стало то, виноват вот этот, нет, виноват вот этот, потом дают голос другому, он говорит, нет, виноват вот этот и вот этот, а дальше будет то, а потом будет вот то. Все хлопают, слушают и думают, что так оно и будет. И при всем самое главное, смотрите, дорогие друзья, люди, которые это смотрят, сразу теряют душевный мир. Потом передача закончится, они еще между собой спорят в семье. Муж жене говорит, слышь, как он здорово сказал. Он говорит, нет, вот тот говорил правильно, а этот неправ. Передача закончится, они еще до 2 ночи будут между собой спорить, кто из них прав. То есть такого рода телепрограммы, которые якобы дают нам правдивую оценку событий, они на самом деле лишают нас душевного мира. И едва ли они объективно освещают то, что происходит. Это всего лишь вот этот котел, где кипят человеческие страсти.
Дядя Дмитрий, вот часто программы новостей, новости тоже вроде как бы говорят людям о том, что происходит в мире, но на самом деле зачастую просто расшатывает человека и выводит его из равновесия какого-то. Стоит ли смотреть? Вот такой вопрос. На самом деле очень непростой.
Тут, конечно, вы правы. Тут каждый все равно решает для себя сам, потому что я убежден, что наша мудрая зрительская аудитория, все, кто нас сейчас смотрит, все равно сами будут делать выводы, прислушаться к нашему совету или нет, но я дерзну все-таки, раз уж вы этот такой вопрос озвучили, дерзну посоветовать, дорогие мои друзья, уж по крайней мере, если вы очень любите смотреть новости, стараетесь не отстать от мира, все знать, что происходит, ну, хотя бы некоторые моратории для себя возьмите накануне Божественной Литургии. В субботу вечером, а лучше с пятницы вечером, если вы в воскресенье готовитесь на богослужение причащаться, с пятницы вечером и до воскресного вечера лучше воздержаться даже от новостей. Ну, это совет. Принять или не принять его – это свободная воля каждого. Почему так? Потому что, что бы ни происходило в мире, хорошее или не очень хорошее, Божественная литургия несравненно важнее. И если вы готовитесь присутствовать на Божественной литургии, лучше самому для себя мораторий на смотрение новостей. Ничего не потеряете вы, не станет ваш кругозор уже, просто воздержитесь. Лучше внимательно почитайте те же самые три каноны и канон ко причащению, если вы готовитесь. Чтобы ваши мысли и чувства умиротворились и приготовилась душа к соединению с Творцом этого мира. В его руках что будет, кто прав, кто не прав. Господь это будет судить, а не люди, собравшиеся на какую-то мудрую аналитическую передачу. Слава Богу, что не они будут судить мир, и не мы, а сам Господь. Ради встречи со Христом лучше воздержаться и от новостей.
У нас еще один звонок, звонок с Алтая. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас
говорите,
слушаем.
Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий. Благословите, отец Дмитрий.
Помоги, Господи.
Елена, Алтайский край. Меня давно интересует такой вопрос. Можно ли подавать записки на проскомидию за людей, которые далеки от церкви? Одни священники говорят, нельзя, другие можно, потому что об этом нигде не написано. Что посоветуете, отец Дмитрий? Где можно об этом прочитать? Спасибо.
Отличный вопрос. Спасибо вас, Господи. Вопрос, который вы задали, мне в каком-то смысле очень близок, потому что, открою вам небольшой секрет, после окончания Московской духовной академии и до принятия священного сана, меня этот вопрос серьезно интересовал, в каком смысле именно найти именно письменное подтверждение в каком-то книге, в каком-то источнике того, что является действительно достоянием священного предания. То, о чем учили и в духовной школе, что говорили. А где найти письменное свидетельство? Потому что ведь нередко современные люди, особенно очень грамотные, в кавычках, они не слушают никаких слов, им надо увидеть, где написано на строке. И вот когда я интересовался этим вопросом, обратил внимание на такой нюанс. У этой проблемы есть как бы две стороны. Богословская, литургическая сторона и, мы мягко скажем, финансово-практическая сторона. Финансово-практическая сторона состоит в том, что записочки, которые подаются в храм на Божественной литургии, есть простые, есть заказные. И, соответственно, цен, естественно, нет. Никогда не бывает цен в церкви никаких. А есть ориентировочная сумма пожертвования. И записочка, которая заказная, она немножко дороже. И вот поэтому могут быть разные точки зрения по этому вопросу. Но мне бы хотелось сразу оговориться, что вот эту, скажем так, финансово-практическую сторону мы сейчас обсуждать не будем. Вы согласны? Пусть она останется за гранью нашей беседы. А я ваше внимание хочу обратить на литургическо-богословскую сторону этого вопроса. Действительно ли, правильно ли, можно ли за людей, живущих нецерковно, может быть даже, пусть это я, может быть, резко скажу, людей нравственно мертвых, далеких от веры, которые над верой смеются. Им даже близкие люди говорят, там, сходи в храм, покайся, они смеются в лицо тем, кто им это говорит. Абсолютно равнодушны к своей душе, душам ближних, к Богу, к вечной жизни. Есть такие люди, к сожалению, но они являются нашими близкими, знакомыми, может быть, у кого-то родственники. Вот представьте, сын а вот такой образ жизни ведет. Как душа матери не может за него болеть, или там жена за мужа и так далее. То есть человек, еще раз повторю, нравственно мертвый, далекий от церкви, живущий нераскаянно, но он по плоти твой близкий, и ты не можешь за него не переживать. И вот как быть? Как такому человеку помочь? Правильно ли за него вот, подавать записочку на божественной литургии, чтобы священник понимал частицу? Эту частичку опускал сначала на дискос, а затем в конце литургии эти частички опускаются в потир со словами «Омый, Господи, грехи поминавшихся сде, честною Твою кровью». Вот главный вопрос. Правильно ли это будет? Уместно ли, полезно ли самим тем людям? И вот что интересный нюанс, на который я обратил внимание еще тогда, что, отвечая на этот вопрос, вопрос задается конкретно, а ответы чаще всего, какие приходилось в книгах видеть, ответы общего плана. То есть вопрос вам задается конкретно, а ответ общий. Ну, для наглядности приведу пример. Вы меня, например, спросите, Дионисий, как мне доехать до Троицы Сергиевой Лавры? А я вам отвечу. Хотите доехать до Лавры? Вам надо двигаться в сторону Северного Подмосковья. Может быть, когда-нибудь приедете в Лавру. Как вас такой ответ удовлетворит?
Конечно, нет.
И самое главное, вроде бы я ответил на ваш вопрос. То есть, и вроде бы правильно, то есть не на юг от Москвы, не на восток, не на запад. И в то же время на прямой поставленный вопрос, как добраться до Лавры, я вам не ответил. И то же самое, когда вот задавали или пастырям такие вопросы, или в книгах, вот есть книги «Вопрос в ответной форме», а ответ звучит – надо молиться. А кто же будет молиться? А как же за них не помолиться? Ну, поймите, дорогие мои друзья, вопрос же не звучал, нужно ли молиться. А вопрос звучал конкретно. Вынимать частичку на литургии за человека, равнодушного к вере, ведущего сознательно нераскаянный образ жизни. Полезно ли это ему и полезно ли тебе, что ты эту записку пишешь? Это не значит, что Господь кого-то не любит или кому-то относится с предубеждением, или что Бог не хочет ему спастись. А полезно ли ему это? Если он сам попирает веру, и Господь же не случайно говорит, что Святая Церковь учит, догматическая истина, что Бог не спасает нас без нас. И теперь отвечаю на ваш вопрос, где это написано. Один из выдающихся наших отечественных литургистов, Иван Дмитриевский, в своей книге «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на божественную литургию». Это автор XIX века. В любой библиотеке вы можете эту книгу найти, и наверняка она еще даже продается. Там, кроме объяснения божественной литургии, там помещена книга, переведенная на русский язык, блаженного Симеона Солунского, это святой отец, живший на рубеже 14-15 веков, где у него четко и ясно дается конкретный ответ на этот вопрос. Он говорит, что частички, вынимаемые из-за людей, символизируют самих этих людей. И поэтому, если человек живет по-христиански, он, вот эта частичка, мы подобно жертве Богу за этого человека, жертвы благоприятной за человека, который хотя бы кается. И тогда такой человек получает благодать Духа Святого, прощение грехов. Если же, пишет блаженный Симеон Солунский, что сколько полезно это людям, которые живут по-христиански, столько же не полезно тем, которые сознательно попирают христианскую веру. То есть вот она грань. Не то, что можно или нельзя это делать, а вопрос, полезно ли это ему будет, и не берешь ли ты грех на свою душу. Есть еще одна замечательная книга, она очень маленькая, и в силу того, что она маленького формата, я часто вожу ее с собой, она называется «Всеночное бдение и литургия», издана издательским советом Русской Православной Церкви по благословению святейшего патриарха Алексея II. Вот здесь написано, значительно доработанное переиздание популярной брошюры поможет православному народу лучше понимать богослужение и полнее молитвенно соучаствовать в нем. Издательский совет Русской Православной Церкви, 2004 год, вот эта книга, которая у меня в руках. Здесь в приложении перечислены многие авторы от святых отцов, вот, преподобный Максим Исповедник, Мистагогия, святитель Геннадий Константинопольский, святитель Герман Константинопольский, блаженный Симеон, Николай Кавасила, изъясняющий божественную литургию. Вот здесь, поясняя проскомидию, как раз именно та часть божественной литургии, на которой священник вынимает частички девятичинные за святых, за живых и за усопших. И вот здесь поясняется следующее. Я вам зачитаю. «Иерей приносит частицу только за православных христиан. Нельзя приносить частиц за тех, которые живут нераскаянно, потому что приношение служит им к осуждению, как в осуждение служит и причащение тем, которые без покаяния приступают к святым тайнам, как сказал святой апостол Павел, первое послание Коринфянам, 11 глава, 28-30 стихи». Здесь очень много в этой книге ссылок и на святого Симеона, архиепископа Солунского, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Очень полезная книга. Вот это издание 2004-го, но, наверное, она переиздавалась и позже. Я, по крайней мере, точно не могу сказать. Рекомендую вам эту книгу найти, почитать.
И будете знать, где... Литургия.
Всеночное бдение и литургия.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Звонок из Сергиева Посада. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка и ведущий. Звонит вам Ирина Георгиевна из Сергиева Посада. Отец Дмитрий, очень переживаю за своих близких, родственников и друзей, которые пока далеки и от церкви, и от веры. В храм не ходят, в таинствах не участвуют, живут нераскаянно, будто и нет Бога. Так хочется, чтобы они веру обрели. Можно ли им помочь и как? Объясните, батюшка, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи. Как раз продолжение
вот предыдущего темы, вопроса.
Потому что эта тема, она действительно очень актуальна. Даже вот здесь судить, вот сколько я служу в Священном Сане, это один из тех вопросов, которые чаще всего люди задают и, может быть, даже мучаются тем, что не слышат разные точки зрения. Дело в том, что Православная Церковь нас учит, вот я уже немножко ранее сказал, догматическая истина, что Бог не спасает нас без нас. Господь создал человека разумно свободным существом и хочет, чтобы человек сам это осознавал, что он разумно свободное существо. Он не какой-то раб, он не животное, которое можно тянуть себе насильно. Чтобы человек сам осознал величие того дара, который ему дал Господь. Это свободная воля. И, конечно, представьте себе, что вот кто-то из моих близких, например, живет вдали от церкви, смеется над верой, попирает все заповеди Божии и не слушает никаких советов. Ну, моя же душа за него переживает. Я же не могу от него отгородиться, сказать, ну, хорошо, живи как хочешь, и все. Конечно, переживаю, но как ему правильно помочь? Очень мудрый есть совет, и рекомендую вам его почитать. Святитель Николай Сербский Велимирович. В книге «Миссионерские письма» есть у него ответ, как он ответил одной девушке, которая страдала, переживала за своего неверующего брата. Если я не ошибаюсь, вопрос 37-й. И вот он, отвечая этой девушке, приводит пример из своего опыта об одной матери, которая молилась за аморально живущего сына. Мама не может не переживать за сына. Что она только ему не говорила, он над всем смеялся и даже на нее руку подымал. И вот она однажды перестала ему что-то говорить, взяла на себя по благословению священника еще один день поста, кроме среды и пятницы. Еще один день поститься за него. Обильно давала за него милостыню. И со слезами молилась Богу. Сама. Понимаете? Не просто написать записочку и куда-то отдать, а самому не прилагать усилия. Она жертву проявила. Потому что за сына переживает. И вот когда она молилась много лет, и она просила такими словами. «Господи, ими живейся судьбами». То есть, как ты сам знаешь, только спаси моего сына, чтобы он не погиб. Если тебе угодно, через болезнь, через скорбь, через лишение, только спаси его душу. То есть, она не просила ему здоровья, благоденствия, успехов, победы над всеми врагами, там, стать каким-то начальником. Она просила спасения его души и полностью доверяла Богу. Как мы доверяем любящему отцу или матери. Как, Господи, тебе угодно, только спаси. И Господь послал ее сыну болезнь. Но болезнь, которая привела его в чувство. И вот он там описывает это потрясающее письмо. Я всем советую его почитать. Как она уже у одра своего сына, и он видит, как она за ним ухаживает, старается, но ничего ему больше о вере не говорит. И как он на нее посмотрел, говорит, мам, помолись Господу. Первый раз в жизни сказал, мама, помолись Господу, чтобы я не умер. А она говорит, сынок, я помолюсь, и Господь тебя исцелит. Но обещай, что ты исправишь свою жизнь. И он со слезами на глазах, у него аж подбородок задрожал от слез, он говорит: «Обещаю, мама». И по ее молитве Господь его тут же исцелил, потому что Господь болезнь попустил как исцеление его души. Вот смотрите, один из примеров. Если мы хотим действительно помочь, надо пойти на жертву. Понимаете, чтобы, говоря таким нашим вот ограниченным языком, чтобы дать Господу права помочь этому человеку. Он разумно свободен. Он не хочет идти к Богу. Вот не хочет и все. Он в Бога не верит. Но я, зная, что Бог не будет насиловать его свободу, должен приложить усилия, чтобы ему помочь. Пожертвовать своим временем, попоститься, помолиться, милостыню дать. Тогда только можно помочь. Другой очень яркий пример, я думаю, вся наша зрительская аудитория знает. Вот помните шестисерийный документальный фильм о старце Паисии?
Да.
Отец,
да.
Киприан,
отец Киприан Ященко
сделал. Как раз в шестой серии показывает его с армейского товарища, сейчас монаха, отец Арсений Дзекас. И как он описывает, ему сказали об одной девочке, которая больна раком. И вот он сам, вот он просто вот прямо перед камерой говорит: мне стало больно за нее. И я стал молиться. Молиться и поститься. Один день я вообще не ел, второй ел понемногу. И спустя 20 дней, вы представляете, вот ради человека, которого ты первый раз видишь, стало больно, и он стал поститься и молиться за нее. На 20-й день, когда он уже изнемог от поста, ему является сам преподобный Паисий и говорит: у Кристины ничего нет, пойди и скажи об этом. И далее вот этот отец Арсений говорит, что сейчас она уже взрослая девушка, у нее уже, она уже замужем, у нее уже свои дети. Вот смотрите, жертва. Если ты хочешь помочь, надо жертвовать. А, к сожалению, вот ваш вопрос не случайно связан с предыдущим. К сожалению, как бывает? Мы хотим, пусть не прозвучат мои слова очень строго, мы хотим магическим путем, не прилагая никаких усилий со своей стороны, всех исправить. Вот просто, чтобы все ближние вдруг исправились. Но я свои усилия не прилагаю. Ни помолиться не хочу, ни самого себя лишить каких-то привычных удовольствий ради его спасения. Вот так, конечно, не получится.
У нас еще один звонок. Звонок из Украины. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер. Это Валентина с Украины, из Харьковской области. Благословите, батюшка.
Да, Бог благословит вас.
Спасибо. У меня такой вопрос. Как сохранить душевный мир в общении с соседями, с друзьями, которые хотят общаться? Но в итоге это общение переходит в осуждение, в пустословие. Вроде бы обидеть людей не хочется, но в то же время это общение лишает душевного мира и покоя. Посоветуйте, батюшка, как быть правильнее поступать в такой ситуации? Да. Благодарю вас. До свидания.
Спасибо, Господи, спасибо, Господи. Да, очень актуальный вопрос. Спасибо, Господи, что вы его задали. Но в первую очередь, что хочу вам всем посоветовать, всем замечательным, талантливым, трудолюбивым людям, живущим на Украине, мира, радости, добра и терпения. А на ваш вопрос, что хочется ответить? Конечно, общение, общению рознь. И несмотря на то, что мы все сейчас живем в век таких технологий медийных, что сейчас стало легче общаться даже на расстоянии. Там позвонил по мобильному телефону, по скайпу можно. Я помню, одна пожилая женщина, она когда первый раз увидела, что такое скайп, она даже думала, что она в сказку попала. На расстоянии, видишь, в реальном времени вот своих ближних, они там аж где-то там в Хабаровске или в Владивостоке, и вот они прям вот хоть руку протяни и возьмешь то, что у них там на столе. Удивительное дело. И несмотря на все вот эти технические возможности для общения, к сожалению, современные люди чувствуют себя одинокими. Им не хватает общения. Им не хватает, нет того, кому можно душу излить. Понимаете? Вот не с кем действительно, кто бы тебя выслушал, помог, поддержал. Это, к сожалению, беда нашего времени. Но надо еще понимать еще один такой нюанс. Вот представьте себе, что вы стоите на берегу и видите, что вокруг несколько человек утопающих. Они все протягивают к вам руки, они все утопающие. Но вы же человек, вы же не можете одновременно всех вытащить из воды. Вам их всех жалко. Ну как это сделать? Потому что если вы протянете им руку, что произойдет? Утащат без всякого злого умысла. Они вас утащат, и вы потонете вместе с ними. А может быть, даже не успеете сами протянуть руку за помощью кому-то. Может, это резкий пример, но, как мне кажется, он очень точно показывает. Люди, лишенные душевного мира, а самое главное, живущие без Бога, без церкви. Вот они ищут общение, чтобы как-то свою эту внутреннюю муку душевную чем-то, а ищут ее не там. И вот представьте, к верующему человеку, вот как вот наша уважаемая телезрительница задала вопрос, приходит ради общения, а это общение опустошает душу, лишает времени и сил. Поэтому мой вам совет, если вы его примете, ко всем приходящим к вам посоветуйте, сказать, вот, вот ты пришла, там подруга, знакомая, ну сейчас мы с тобой пирогов поедим, сейчас я чайник поставлю, лучше со свистком, чтобы было слышно, когда он закипит. Поставьте чайник и скажите, вот пока чайник кипит, давай мы с тобой акафист почитаем. Акафист Пресвятой Богородицы нараспев вместе, ты и я. Не умеешь читать по-словенски? Я почитаю, а ты постой рядом. Пропойте акафист, как раз чайник успеет согреться. А теперь давай, давай поклончики положим за детей, за живых, там, за внуков. Давай положим. Не можешь, я положу, а ты постой. Теперь давай за усопших. И вот так вот смотрите, если вы каждому приходящему для общения предложите сначала общение начать с молитвы. Пресвятой Богородице, святым, за ближних, за живых, за усопших, то само собой, так вот органично, мягко, без обид, лишнее общение для вас прекратится. Потому что они, соседки, они друг другу будут говорить, что мы к ней пойдем. Она нас будет заставлять молиться, опять поклоны ложить, а у нас радикулит, спина. И смотришь, то общение, которое разрушает ваш душевный мир и им пользы не приносит, оно постепенно будет сходить на нет. Потому что такое общение, где споры, пересуды, оно вот, вот даже вот свежий вам пример приведу, жизнь одного священника. Вот недавно был праздник архистратига Михаила. А вечером всеночное бдение накануне воскресного дня. Приходит батюшка со службы, уставший. А надо же еще дочитать правила, готовиться к проповеди. Звонят. Батюшка, срочно хочу вот с вами увидеться. Ну, срочно, мало ли что. Вдруг там. Хочу вот на лестничной площадке с вами поговорить. Сосед с другого подъезда, пожилой мужчина, известный всему району, звезда, звезда района, в хорошем смысле слова. Вот, батюшка, хочу с вами поговорить. Ну, священник вышел, думает, мало ли что, может, кого-то исповедовать, причащать надо. Вот, вы слышали про короеда типографа, который поедает еловые насаждения? Что вы можете здесь сказать? Ну, вот что можно сказать? Тебе надо к службе готовиться. Зима, зима вокруг, снег. Какой короед типограф? Конечно, я признаю, это большая беда для нашего региона. И вот человек искренне убежден, что батюшка должен с ним стоять. Он говорит, я больше 40 минут вас не задержу. Про короеда типографа. Ну, батюшка тут немножко был с юмором. Несмотря на усталость, говорит, хорошо, давайте мы вот завтра божественной литургии. Приходите на службу, помолимся вместе. И смиренно Господа попросим, чтобы этот короед, ну, оставил наш регион. Знаете, что он ответил? Нет, я от этого далек. Я совершенно от этого далек. Видите, как получается? Кто далек от Бога, от церкви, вот у него в голове одни короеды, да шелкопряды и прочие членистоногие. И все равно внутренне обиделся, что батюшка не уделил ему время и внимания. То есть, смотрите, и человека обидеть не хочется, а общение, ну, абсолютно пустое.
А может ли так быть, что человек, обидевшийся своей обидой, как бы нарушает душевный мир другого человека?
Да, но тут все равно надо выбирать, потому что если мы это, вот преподобный Паисий Святогорец говорит, что даже он, к нему приходила масса людей, и с настоящими проблемами, требующими безотлагательного решения, требующими мудрого совета, и приходили люди, которые задавали праздные вопросы. И вот он сам о себе пишет, что говорит, больше всего меня, говорит, наносит мне в душевную рану люди, которые задают просто пустые вопросы. Говорит, когда человек приходит со скорбью, я готов, говорит, сердце, свою жизнь отдать, чтобы ему помочь. А когда приходит, задают просто пустые вопросы.
Как вел себя старец Паисий?
Ну вот он мудро, кратенько отвечал на вопрос и прощался, потому что вот как он пишет о себе, когда даже вот зимой холод, у него, когда он страдал очень тяжело от грыжи, если, говорит, я даже ночью слышал, что кто-то звонит, вот колокольчик, вот его келья панагода, я, несмотря на свою боль, выходил, этого человека принимал, одной рукой держал свою грыжу, старался, чтобы он не заметил, что мне больно, и выслушал его, я просто боли не чувствовал, когда нужно было человеку помочь. Когда помочь действительно надо. А когда пустота, которая и душу, и твою опустошает, и ближнему не принесет пользы. Такое общение, надо просто мудро от такого общения уклоняться. Через молитву. Каждому такому вот приходящему предложите акафист с вами почитать, и увидите, что настоящих друзей у вас оказывается не так много.
Отец Дмитрий, у нас совсем немного времени осталось до конца передачи. Последний вопрос. Как...
На сегодня.
На сегодня, да. Как благоразумно хранить душевный мир?
Чтобы душевный мир сохранить, святые отцы церкви говорят, надо понуждать себя возделывать добрые помыслы. То есть о любом событии, которое мы узнаем, стараться найти этому событию разумное христианское объяснение. Потому что даже все то, что мы в этом мире видим, в современном мире, негативные проявления, а на самом деле верующий человек, вот мы Евангелие откройте, в Евангелии Господь ясно сказал, услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. Заметьте, Господь, который всеведущ, в Его власти весь этот мир. Он же не сказал своим апостолам, ужасайтесь, там бойтесь. Да? Угу. Он сказал, смотрите, не ужасайтесь, ибо должно этого быть. Что будут землетрясения, моры по местам, все же это начало болезней, будут предавать вас и гнать за имя Мое, будете всеми ненавидимы, но и волос головы вашей не пропадет. В терпении вашем стяжите души, души ваши. То есть Господь обо всем сказал заранее и сказал, что я победил мир. То есть надо на Бога надеяться и понимать, без промысла Божия волос головы не падает, понимаете? Без промысла Божия ничего не происходит. Поэтому верующий человек на Господа взирает, уповает и за все благодарит.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, следующий воскресный день – это всероссийский праздник, посвященный матерям, День Матери. Позвольте, я сейчас заранее, неделя быстро прилетит, всех наших дорогих матерей, всех женщин, которые носят это священное служение матери, всех поздравим, всем поклон передадим. И лично поклон моей дорогой маме, перед которой я в неоплатном долгу. Благодарю тебя, мамочка, за все. И храни вас всех Господь, дорогие друзья, от всякого зла.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Пазанском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!